Похоже, там что-то показалось Даван, мон капитен. Келленек тоже слышал крик вперед смотрящего, сейчас повторенный ему Кьефером, так что гардемарин Галопен, бегущий с сообщением уже на полпути возле шлюпки, чуть не сталкивается с командиром, который торопится на нос, впечатывая широкие шаги в скользкую от сырости палубу. Прежде чем сорваться с места, капитан-лейтенант успел расслышать, как Кьефер спросил своего помощника-испанца: «Кескеля Алан и все такое, монами, коге гуевос?» И как тот, мотнув головой и смачно харкнув через подветренный борт черной от табака слюной, ответил: «Да нет, ничего такого, мсье». В его устах слово «мсье» звучит крепким морским ругательством, а может, на его языке так оно и есть. «Одна гуатер, то есть вода, до Асейтерской банки еще добрых 4 лиги на ост. Компрампа!» Однако, а может, как раз поэтому, обходя трюмную помпу, минуя мачту и продолжая шагать по мокрой палубе к баку, Келленек чувствует, что где-то внутри слегка будто бы защекотало. Это страх, боязнь. «Ла Труи», как говорят в его краях, в городке под названием Киберон. Не того, что по тебе могут внезапно грохнуть в упор всем бортом, 3 дюжинами пушек, это уж, так сказать, издержки ремесла, а боязнь не справится. Он вдруг испугался, что английская эскадра с развивающимися вымпелами, музыкантами, наяривающими на своих волынках «Hearts of Oak» и всей этой шайкой подданных Британии, оседлавшей волны и так далее, проскочит в тумане у него под самым носом, а он и не учует. Испугался, что, возвратясь, станет посмешищем всей объединенной эскадры. Союзники-испанцы будут хохотать ему в лицо «ха-ха-ха», и адмирал Вильнёв, этот тощий пес, этот сноб, без единой капли уверенности и решимости, повернется к нему спиной и даже слова не скажет. Испугался, что после всего этого капитану-лейтенанту Луи Келленеку не видать продвижения по службе, как своих ушей, и что 74-пушечный линейный корабль, о котором мечтает всякий уважающий себя морской офицер, достанется какому-нибудь разряженному везунчику со связями, а он сам так и сдохнет командиром несчастного 16-пушечного тендера. В общем, такие вот мысли толкутся в голове у командира Энсертена, пока он торопится на бак. Проходя мимо пушек, они выглядывают из своих портов заряженные, накрепко принайтовленные. Он убеждается, что фитили дымятся, ведра наготове, а ядра чистые, смазанные, сложены возле орудий на консолях. Для облегчения тендера перед этой разведывательной вылазкой пришлось оставить в Кадисе по паре 6-фунтовых и 8-фунтовых пушек. А кроме того, в команде теперь всего 68 человек. После того, как спустили на берег нескольких комендоров, 4 сифилитиков и 1 больного гонореей, сержанта морской пехоты и 17 его стрелков, вписанных в судовую роль. В общем, полное... Ну, короче, по-французски это называется «grand putain». Келленек предпочел бы, чтобы все они остались на борту, включая сифилитиков и того с гонореей. Однако, чем судно легче, тем оно быстрее и маневреннее. Юрче, как говорят в Гибралтаре. Но от него требуется не ввязываться в бой, если встретит противника, а улепетывать, что есть мочи. Поставить все паруса и драпать так, будто его кусает за задницу рой ос. Некоторые из дежурящих по штирборту сбились в кучки и вглядываются в завесу тумана. Один, взобравшись на консоль и цепляясь за ванты, буквально повис над бортом, и Келленек в полголоса приказывает второму боцману по прозвищу Череп убрать оттуда этого чокнутого, пока не свалился в воду. И, продолжая путь, слышит, как тот напустился на матроса. «Кретин, идиот!» Ну, в общем, всякие такие слова, которые французы произносят в нос, сильно округляя губы. Не то что грубияны-испанцы, эти чехвостят своих парней, на чем свет стоит, не щадя ни матерей, ни бабушек. «Катись отсюда, ублюдок, а не то я оторву тебе яйца и сделаю себе брелок для ключей, ни больше, ни меньше». Наконец Келленек добирается до носа корабля, где верхом на бушприте, крепко обхватив его руками, сидит вперед смотрящий. «Я вроде бы что-то видел, мон капитен». «Что-то? Какое такое что-то?» «Je ne sais pas». Келленек облокачивается на планшир и впивается глазами в сплошную серую массу, сквозь которую движется нос Энцертена. Ровным счетом ничего. Ни силуэта, ни звука, если не считать плеска воды, рассекаемой форштевнем у него под ногами. Почти прямо по курсу, румбах в 4 левее, туман вроде бы немного рассеялся. Бриз свежеет, и парусина кливеров провисает меньше. Энцертен идет бей-де-винт правым галсом. Ветер ловит кливер. Бом-кливер и огромная бизань. Марсель на единственной мачте тендера зарифлен, но так, чтобы его можно было легко поставить, если понадобится удирать во все лопатки. Келленек, ковыряя в носу, поднимает глаза на воронье гнездо, марсовую площадку. Едва различимая во мгле, она покачивается в 60 футах над головой. Он не решается окликнуть другого наблюдателя, сидящего там, наверху. Ведь всем понятно, что таится в этом плотном тумане, и посылает на ванты гардемарина Галупена. Ему только 14, и он лазает, как обезьянка. Мгновение спустя Галупен соскальзывает вниз так быстрее, по мачтовому штагу, и сообщает, что сверху видно меньше, чем в заду у покойника. Именно так он и выражается. В заду у покойника. «L'écule d'une palme». Даже для послереволюционного, еще полчаса назад императорского, военного флота, это чересчур вольное выражение. В другое время Келленек сурово отчитал бы Галупена. «Кес-кесеса, мон анфан де ля патри». Вы чересчур распустили язык, и рано или поздно это создаст вам проблемы, если, конечно, доживете. Но сегодня, на рассвете этого утра, его голова занята другим. Где-то между Энцертеном и сушей плавает объединенная франко-испанская эскадра. 33 линейных корабля, 5 фрегатов и 2 бригантины. Плавает и ждет возвращения тендера с результатами разведки. А насчет задницы покойника сравнение вполне подходящее. На ум Келленеку вновь приходит, тревожа его, недавняя мысль. А вдруг он, сам того не зная, находится прямо посреди английской эскадры? «Сукины дети!» — сквозь зубы повторяет он. «Но мы-то в этом не виноваты. Неспа, мон капитен!» — отзывается вперед смотрящий, полагая, что это приглашение поучаствовать в разговоре. «Ведь в этом чертовом тумане не видно отентик мерде!» «Не те парля туа, Бержуан! Занимайся своим делом!» Вперед смотрящий умолкает и лишь тихонько ворчит себе под нос. Келленеку не нужны разные там морские уставы, чтобы разбираться со своими людьми, поэтому он не мешает парню. А Бристо все больше набирает сил. С облегчением отмечает он про себя. Он не суеверен, однако все же принимается тихонько насвистывать, зазывая ветер. Фью, фью, фью.